безумный роскошь и завтрак. Это было какое-то торжество совершенно. И тут очень много было русских литераторов, они приехали в огромном количестве. Достаточно сказать, что был здесь, например, Николай Богомолов, мой учитель, один из главных специалистов по русской литературе. И порядочное количество редакторов толстых журналов. Но с тех пор я почти каждый год здесь бываю, как-то одесситы меня зовут, и я никогда не отказываю, потому что ужасно люблю этот город.
Ужасно а люблю
второй,
город.
Второй вопрос. Нет ли ощущения, здорово, что Одесса уже не та?
Слава богу, что Одесса не та, потому что сколько можно эксплуатировать 7 рассказов Бабеля, понимаете?
А до сих пор же эксплуатируют.
Святые слова, золотые слова.
Нельзя вечно жить одесским мифом, и сегодня он меняется. Но понимаете, в чем штука? У вас такое праздничное и веселое радио, как я послушал, здесь как-то говорить о серьезных вещах не очень мне хочется. Но у Одессы появилось клеймо ситуации 2 мая.
Да,
вы
да.
знаете, что в российской пропаганде Одесса – это город, который заживо жжет людей. Мы прекрасно с вами понимаем, что произошло тогда в Одессе. Мы понимаем, да. что Фучеджи легендарный живет сейчас в России и очень неплохо себя чувствует. Мы примерно в общих чертах, хотя у нас нет окончательной реконструкции событий, мы понимаем, что в тех обстоятельствах виноваты прежде всего городские власти, которые не обеспечили безопасности этих людей в Доме профсоюзов. Мы понимаем, что никто из Майдана и антимайдана этот дом не поджигал. Там нужно, конечно, внести ясность абсолютную в эту трагическую ситуацию, в которой нет конкретных, я думаю, виновников. Но знаем мы и то, по чьей инициативе все это происходило. Мы знаем, что очень многие горячие головы в России уже видели Одессу частью Новороссии, как им это мыслилось. От Украины хотели откусить гигантский кусок и говорили об этом в открытую. Один крупный русский пропагандист, я не буду его называть, но знаю.
Ну, мы знаем.
Да, он пришел на юбилей газеты «Собеседник», где я работаю, и наш главный редактор, уроженец Харькова, его спросил, и что, вам нужен Харьков? Он сказал, нам нужна вся Украина. Вот это было сказано открытым текстом и при мне. И я думаю, что в Кремле многие люди думали так же. Но для меня совершенно несомненно, что инициаторами всей этой ситуации были не Майдан. Я прекрасно понимаю. Понимаете, ведь Майдан всегда обвиняют в том, что случилась одесская трагедия. У меня об этом были как раз стихи. А надо было жрать дерьмо, и все бы, кстати, были живы. Да?
Угу.
Вот я прекрасно понимаю, что эта тень на Одессе лежит. Значит, что здесь нужно делать? Да, теперь еще новый скандал вокруг нее, скандал вокруг Саакашвили, который тоже некоторое время был одним из символов Одессы. Да,
в Москве муссируется, да, вся эта тема?
А в Москве эта тема всех волнует гораздо больше, чем личные московские проблемы. Потому что если думать о проблемах современной России, то это лучше вообще не просыпаться. Приятнее думать о проблемах Одессы,
которые
в каком-то смысле разрешимы, понимаете? И сейчас вот Саакашвили тоже добавил. Одессе нужно сегодня как-то имидж перепридумывать. Я не знаю, как это сделать. Я думаю, что это должен быть имидж быстро растущего, единственного в Украине по-настоящему независимого, гордого, одинокого, курортного города, торгового города, который в интеллектуальном отношении, хотим мы того или нет, все-таки является сегодня лидером. Да? Я думаю, что не Киев уж во всяком случае, потому что в Киеве делаются такие глупости, и их столько. Да? В Одессе, слава богу, она не столица. Поэтому Одессе надо себя постепенно перепридумывать как интеллектуального вождя нынешней Украины.
Ну, в Одессе же есть известная формулировка о том, что пускай Одесса и не первый город империи, но далеко не второй.
Но и не второй.
Далеко вот это, не второй,
ну,
да.
Мы знаем, что между единицей и двойкой есть еще какое-то число.
Бесконечное.
Да, которого мы не видели, но которое есть. Какой-то короткометражки знаменитый. Одесса не первый, но и не второй город. Одесса – альтернативная столица России после Екатерины. Екатерина желала чем-то уравновесить Петербург и сделала Одессу. Жирный, сочный, торговый, ленивый город, такой полный праздный Негин. Безусловно, это одна из ведущих европейских культурных столиц. Это было так всегда. И благодаря русским писателям, и благодаря еврейской культуре, здесь очень пышно процветшей. Ну и благодаря, конечно, украинской. Не будем сбрасывать ее со счетов. Вот образ космополитической столицы, именно космополитической, потому что в Одессе, вы знаете, никакой национализм невозможен, она пестрая.
Да.
Вот мне кажется, что такой город метис, город космополит, это очень правильная идея. И, конечно, нужно изо всех сил поддерживать местные литературные силы. В Одессе есть масса талантливых поэтов, замечательных прозаиков, очень сильных филологов. И если сегодня это поднять на щит, пожалуй, вы избавитесь вот от вечной, понимаете, вечной в сущности бандитской ауры. Потому что аура Бени Крика — это аура бандитская. И тут гордиться абсолютно нечем.
Ну, Котовский все... тоже был еще.
Котовский мне нравится больше, потому что Котовский все-таки в какой-то момент сделал правильный выбор, в отличие от Мишки Япончика, который за это заплатил. Котовский интересный фигур. Вот, кстати, может быть, вы правы, потому что Котовский интересная фигура. Понимаете, он не только очаровательный бандит, что правда, но он еще и не дурной военачальник. При этом. И его обожали солдаты, потому что он был свой. И убийство Котовского — странная история. До сих пор здесь не расставлены никакие точки. Достаточно сказать, что убийца спокойно совершенно вышел на свободу и жил, пока его не достали бывшие котовцы. Тоже большой вопрос, с чьей санкцией.
Так, я предлагаю.
Ну,
я предлагаю, да.
Вот, сколько информации, да. Да,
на эту тему тоже послушать.
А памятник есть ему в этой?
Котовскому?
Поселок.
Есть поселок.
Поселок. Хотели поговорить о фестивале «Зеленая волна».
Говорите, я ничего о нем не знаю. Но...
Тогда и не будем.
Задавайте вопрос.
Нет, но это замечательный фестиваль. И там, во всяком случае, программа круглых столов внушает мне большой оптимизм. И завтра я даже должен быть на дискуссии по новому изданию «12 стульев». Это тем более занятно, ребят, вот если серьезно, что сейчас вот в Москве идет очень большая, инициированная, кстати, Денисом Драгунским, большая дискуссия по Эльфу и Петрову. Вот Денис Драгунский, неожиданно для меня, он прекрасный писатель, близкий мой друг, ну тот самый Дениска, которого рассказывали, он написал, что Эльф и Петров написали книгу бесконечно талантливую и, в общем, очень аморальную. Потому что все ценности, провозглашаемые в этой книге, глубоко советские. И сочувствуешь, что все равно Паниковскому и Бендеру. А как бы вот при всей своей советскости, эта книга такая двойственная. И она издевается над гуманизмом. Верно, что она издевается над гуманизмом. Ильф и Петров говорили, писали, что в отсутствии всех ценностей нашей ценностью главной стала ирония. Я думаю, что Ильф и Петров по-настоящему не прочитан. Это серьезные, умные авторы, далеко не антисоветские, но просто они добавляют важные черты к советскому проекту. Советское все равно надо перепонимать заново, потому что в Советском Союзе многое было правильно. Во всяком случае, при Советском Союзе мы с Украиной не воевали. Поэтому я думаю, что возвращение к Ильфу и Петрову и возвращение к 12 стульям, особенно к Теленку, правильное их перечитывание – это неизбежная вещь. И я вот на этой завтрашней дискуссии намерен об этом говорить. Я представляю, как меня заклюют, но это мне интересно.
Вы говорите, новое издание, но текст-то будет
вышло
тот же.
Вышло новое издание. Текст тот же, но вы знаете, что восстановленный текст, который, кстати, был гораздо хуже итогового, восстановленный текст издавали в Москве, издавал такой филолог с характерной фамилией Одесский. Но я абсолютно...
Неожиданно совершенно.
Совершенно внезапно. Но я настаиваю на том, это муж Моники Спилки, если знаете, я настаиваю на том, что Ильф и Петров великие писатели, безусловно. И кроме того, я настаиваю на том, что все-таки Советский Союз 20-х годов – это великий проект. К нему можно по-разному относиться. Он был жестоким, садичным, у него был огромный шлейф, тянущийся от Российской империи. Но вот Ильф и Петров – это все-таки самое ценное из модернистских явлений, модернистских именно, которые были в Советской России. А поскольку сейчас понятие модерна снова стало очень модным, и нам надо модерн любой ценой вернуть, вот этот прерванный, абортированный советский модерн, я думаю, что сейчас Ильф и Петров — это самый насущный автор. Вот я завтра об этом буду говорить, наверное, к ужасу очень многих, кто Советский Союз ненавидит. Ребята, Советский Союз был очень плох, но проблема только в одном. То, что убило Советский Союз, то, что наступило после него, было хуже. Вот и все. Понимаете, то, что сейчас у Советского Союза. Это мы с вами понимаем, люди уже не очень молодые.
Скажите, а неужели на собрании вот таких людей, как литераторы, писатели, те, кто имеет увлекательную литературу, возможно, да, заклевывание, забрасывание?
Знаете, вот Андрей Синявский, один из моих литературных, смею сказать, учителей, мне когда-то сказал, что самые непримиримые споры возникают не вокруг этики, а вокруг эстетики. Почему-то самые страстные вещи, самые страстные конфликты возникают вокруг вкусов. Хотя уж как бы понятно, да, что non disputandur, но тем не менее disputandur еще как. Вот именно поэты, именно писатели друг друга ненавидят самым лютым образом. Могу сказать почему. Потому что все-таки здесь идет конкуренция за бессмертие, а не за бессмертие. Бессмертие – вещь серьезная. Особенно для нас, пожилых людей. Я вот не прощу. Мне вчера одесский таксист рассказывал про таксистов одесских, говорил, есть у нас несколько людей, которые знают город, но это ваших лет люди, мы их называем батями. И как мне стало обидно, горько, понимаете, когда тебе уступают место в транспорте, еще полбеды, но когда тебя батей называют в такси, ну какой батя, я чувствую себя на 24 года, и тут вдруг, блин, а мне в этом году полтинник. И как вот это бы все-таки действительно честность некоторых ваших граждан выносимо.
У нас батя это очень важно. Нас даже мэра батя называют. Вы поэтому...
Ну, ваш мэр не молодой, не молодой человек.
У нас все молодые.
Ну дай бог вам здоровья. Пустая.
Кроме новых чтений Ильфа и Петрова, что будет из вашего?
Из моего, ну вот приходить сегодня все, конечно, я решил специально в Одесском дворике, сегодня в этом Литмузее, в 4, решил сегодня специально читать в основном так называемые письма счастья. Их называют политическими стихами, хотя они давно уже не политические, но это тоже такая лирика. Да? На моей стороне все-таки мнение таких людей, как, скажем, Лазар Флейшман, который считает, что это вполне поэзия. Я тоже думаю, что это поэзия, потому что писать сегодня о розочке и курочке как-то стыдно. Это не совсем политические стихи. Это стихи лирика, которому многое не нравится. Вот так бы я назвал. А чистая лирика, как раз вот «Любовь-морковь» всякая, это будет 4 числа в 7 вечера в терминале 42. И там тоже вроде уже закончена всякая запись, но волшебное слово вам в помощь. И кроме того, еще раз говорю, вот студенты мне тут написали, кто бы ко мне ни обратился, я готов в Одессе выступать где угодно и в любое время. Просто потому, что купаться больше 6 часов невозможно. Невозможно, немыслимо. И у вас еще нагнало к моему приезду этой холодной воды невыносимо. Поэтому помимо пляжа я открыт к любому вообще.
То есть время для творчества это где-то в обед, как
я
раз
пишу,
когда самое солнце.
Я пишу по ночам.
А, по ночам.
В Википедии написано, что вы активно не любите некоторых писателей. Значит, активно.
А вы всех любите писать?
Меня просто
не хочется, чтобы я пассивно читал.
Борхес, Картасар, Селлинджер,
нет, к Селлинджеру у меня отношение как к близкому родственнику, который раздражает бешено, но при этом я его люблю, конечно. Просто меня, я бы сказал бы иначе, меня раздражают селлинджеровские герои, да, и его поведение.
Ну, это
и
продолжение автора.
Подростковые понты. Да, конечно, это я совершенно не скрываю, что это распространяется на него. Это я говорю, понимаете, вот мы все любим подростков, да? Любим их, конечно, не в эротическом смысле, хотя они и в этом смысле очень привлекательные. Ну, тинейджером считается любой, кому до 19 лет, да, что уже в возрасте согласия. Мы их любим, но мы понимаем, что они невыносимы. Они самовлюбленные, они снобоватые, радикальные, их очень забудет, как они выглядят, ну и так далее. Ну, противно, молодость противна, признаем это объективно. Она собой упоена, хотя не может ни хрена. Она навязчива, потлива, глупа, пытлива, похотлива, смешна горольдовым плащом и вулканическим прыщом, писал я в 30 лет, и это действительно так. Но при этом, а кого еще любить, кроме молодости? Поэтому Селлинджер один из любимых и ненавистных для меня писателей. И потом я недавно перечитывал Кэтчера и обнаружил, что книга-то очень смешная. Мы ее всегда читали как трагедию, а это смешная книга, издевательская. Герой-дурак. Вот так приятно сознавать. Герой-дурак. И книга милая очень. Что касается Борхеса, по-моему, это совершенно мертворожденный писатель. У него есть замечательные тексты, типа там неканонической Евангелие и так далее. Но в целом он, понимаете, ужасно все-таки вторичен, ужасно книжен, ужасно понтист и довольно скучен. Вот я когда-то про него писал, от этой формулы не отказываюсь, что это самое живое из мертворожденных явлений по обе стороны океана. Это совершенно мертворожденный, но очень влиятельный писатель. Что касается Картасара, там интересно с ним. У него есть гениальные рассказы, например, «Киндберг», например, «Слюни дьявола». Но при всем при этом это такая рисовка, это такое позирование. Он абсолютный человек 60-х годов. Вот когда вы смотрите, скажем, фильм «Антониони. Фотоувеличение», сделанное по слюням дьявола, вы с одной стороны восхищаетесь тем, как это сделано, а с другой стороны, ну так от этого воротит, ну такое самолюбование. Каждый кадр кричит: смотри, какой я кадр. Ну это, не знаете, лучший вообще эпизод, это когда голая Джейн Биркин. И вообще у меня, слушайте, сколько я претерпел из-за этой картины. Я помню, Жалковский мне ее показывал, комментируя по кадрам и говоря, как это гениально, и в конце сказал, что я дуб дубом. Ну да, я, знаете, такие вещи не ценю. Мне нужно какой-то эмпатии, какой-то человечности, какого-то, ну я не знаю, какого-то юмора какого-то, в конце концов. Картасер очень напыщенный. Смотрите, как гениально придумана модель для сборки, какая замечательная вещь игра в классике. Но если бы там действительно что-то менялось от того, что вы главы расставили в другом порядке, а там ведь ничего не меняется, по большому счету. В общем, фуфловатая такая литература, простите меня. И мне гораздо больше нравится Маркес. Да? И меня утешает, что Нобелевский комитет думает так же.
Потому слава тебе, Господи!
Слава тебе, Господи, потому что «Сто лет одиночества» — живая книга, «Осень патриарха», великая поэма в прозе. Но вот Картасар вот надуется, лопнет, но так не напишет. Да? Потому что действительно Маркес гений, и я горячо по нему скорбел. И мне ужасно, знаете, понравилось, когда появился текст от его имени, якобы какой-то содержащий прощание с жизнью, а он потом написал, что эту надутую пошлятину я никогда бы даже на смертном одре не подписал. Я так порадовался, думаю, все-таки наш Габи в порядке, да, у нашего Габи все хорошо.
Подумал, что произнести сейчас слово, например, Паула Коэля и разверзнется...
Не надо, нет, что вы. Я прочту про него сегодня. У меня же был такой стих: «Коэлья едет по России». Это очень здорово. И потом про его визит к Путину. Это очень здорово. Когда он там ему говорит, уже ли практика такая, что богов творите с пустоты. И Путин ему отвечает, и кое-кто, пройдясь расческой по бледно-русым волосам, ему сказал с усмешкой жесткой: да, это так, проверил сам. Коэльо — это такой своего рода Путин от литературы. Так что, думаю...
Вы с такой страстью рассказываете литературу, как...
Ну, о чем еще говорить со страстью? О сексе, что ли? Вряд ли это возможно на вашей радиостанции. Хотя секс...
На нашей радиостанции обо всем можно говорить.
Можно, да, давайте о сексе, это действительно интересно. Давайте, вот в Одессе совершенно особое к этому отношение.
Так, да? Давайте, в смысле, у вас в Одессе к этому отношение?
Нет, у меня к этому как раз довольно неизменное. Я поражался в Одессе, у меня были здесь романы, я совершенно не делаю из этого тайны, но я поражался в Одессе одному. Вот среди, так сказать, интеллигенции в средней полосе отдаться — это вот ужасная жертва. Это помните, как... У Чехова было, что так называемая порядочная женщина сначала будет полчаса рыдать до этого, потом 3 часа рыдать после этого, говорит: ты первый, меня теперь не уважаешь. И сам процесс совершенно, в общем, этого не стоит, этого антуража. В Одессе как будто удивительно простое к этому отношение, вообще на юге. Как-то это делается для удовольствия, а не для драмы. Да? То есть люди, не надо особенно уговаривать как-то. И есть главное ощущение, что для людей это не великая жертва, не трагический акт, а это как-то даже весело немножко.
Ну, вообще-то да.
Это, ну, то есть впервые начинаешь задумываться, что секс — это вообще не страшно. Что это неплохо, что это не обязательно ведет к сложному выяснению отношений, что можно доставить друг другу радость и разойтись. Посмотрите, вот у Бабеля, как дышит все эротикой, как действительно такой... Ну, Одесса — это такой... такой украинский Руан, сказал бы я, такая мопассановщина. И поэтому я, ну, пока я еще, так сказать, не был абсолютно и окончательно моногамен, я очень любил сюда приезжать, просто окунуться в эту радостную стихию, где это не является тяжелой обязанностью, мрачным долгом, который, ну, вот, надо исполнить любой ценой. Я, хочешь, можно, не обязательно, так приезжать, поговорили. Не знаю, очень люблю Одессу, очень люблю.
Ну, Одесса теплая, пастельная.
Пастельная. Действительно, теплый город. И я до сих пор восхищаюсь тем, что когда ты здесь заглядываешься на девушку, она на тебя как-то смотрит с улыбкой. благодарностью. А вот в России она уже бежит на тебя писать заявление. Поэтому я в России на них стараюсь не смотреть. А в Одессе прямо глаз не сложу.
Я, конечно, человек с КЗМУА, но у меня такое ощущение, что Россия берет пример с Америки, где вот этот харассмент.
Да, плохо, знаете, плохо в этом смысле.
Не в том берет пример
России. Не в том. Потому что в Америке давно укоренилось, в силу американской прозы, конечно, укоренилось мрачное отношение к двум вещам, к сексу и алкоголю. Это два таких средства саморазрушения. А в Одессе, наоборот, это средство удовольствия. Хотя я не пью, к сожалению.
Кстати, а вот...
К сожалению, для всех.
Я больше не могу.
Мы затронули тему того, как... Кстати, рассказывали историю одну, коротенько, когда приезжали Ширин и Державин в Одессу, это было давно, и они уже были достаточно люди в возрасте, а не то, что вы, Дмитрий Львович.
Спасибо,
Женец, 24-летний. Вот, и они оказались в одном заведении, в котором подавали крепкие алкогольные напитки шотландского и ирландского разлива.
Это из реклам бодрящих.
Вот, и их ожидали, что сейчас вот, угостим таких людей. Вот, и они говорят, нам можно овсяную кашку и вот два бокала вот этих вот, там, какого-то хорошего напитка. Вот принесли, и они сидят так вот, нюхают и ставят на место. Это что, не нравится или вам нельзя? Говорит, мы уже свое, уже как бы все.
Свое выпили, да.
Уже как бы...
И... Я не то, что выпил свое, я могу еще, но есть одно вот здесь место, где я пью, потому что не могу держаться. Я всем уже, кому мог об этом рассказать, это магазин на Дерибасовке, Львовские настойки. Там нельзя не выпить.
Как раз рядом с фестивалем.
Да-да, очень интересно понять, как можно сделать настойку вот из этих веществ. Можно, и я, как правило, там провожу часа полтора.
А там еще спецпредложение, 3 штучки.
Да-да, знаю. Мне вы таки можете рассказывать.
Спокойно.
А я сейчас от вас туда, поэтому ничего.
Ага.
Про это мы можем говорить только
намеками. Как раз будет примерно полдень уже можно.
Хотелось бы еще вот сакцентировать внимание на том, что вы сказали, дескать, я полностью согласен с тем, что действительно на 7 рассказах Бабеля строить историю
не
целого города
да.
не построишь. А может быть есть какие-то рекомендации, есть какие-то мысли и видения со стороны, потому что со стороны всегда как-то лучше.
Ну, довольно много сделал Жванецкий для этого, конечно. Такая индустриальная, портовая, советская Одесса, это все-таки другой немного образ. Мы с Карцевым об этом говорили, как-то вместе здесь оказавшись, и вот пришли к выводу, что мифология Жванецкого, она еще далеко не полностью Одессой использована. А из остальных, понимаете, хотим мы того или нет, но все-таки украинская волна сейчас будет наиболее актуальна. Сейчас в Одессе нужно актуализировать тех украинских литераторов, которые здесь живут. Они должны придумывать новую мифологию. Если появится новая великая украинская литература, вдохновленная последними событиями, появится и новый миф Одессы. Это безусловно. И я совершенно не боюсь того, что здесь, скажем, украинская речь будет звучать так же часто, как русская. Это должен быть многоязычный город. Кстати, я с радостью слышу здесь и немецкую, и английскую речь. Европа к вам ездит очень интенсивно.
Да, да.
По сравнению с Биарицем у вас дешевый курорт. Другое дело, что... Кстати, и по сравнению с Сочи у вас тоже дешевый курорт. Все-таки. Да? И менее понтовый. Поэтому у Одессы есть вот именно этот великий космополитический шанс. А многое могло бы сделать кино. Одесская студия пребывает все-таки в упадке. Сейчас нужен новый кинематограф, одесский, построенный на современном материале. Понимаете, одесская студия всегда была сильна за счет таких режиссеров, как Муратов. Вот сегодня снять такой фильм, как «Долгие проводы», это было бы очень здорово. Я знаю, что Тодоровский следующую картину «Валера», следующую картину делает в Одессе. Это фильм о холере 69-го года. И, по-моему, 70-го. И вот это будет важное звено в создании одесской мифологии. Потому что эта история с холерой, она темная, ее мало кто знает. А вот рассказать про тогдашний подвиг города, врачей со всего Союза, которые сюда слетелись, и про полное закрытие этой проблемы в прессе, это, вот это грандиозная, прекрасная история, страшная. А вот я думаю, что коллективными усилиями мы новый одесский миф создадим. И потом, конечно, нужно перепридумывать Одессу как город современный, у которого были не только 20-е годы, а у которого есть мощный сегодняшний модернистский посыл. Потому что космополитизм – это тенденция великая. И тот, кто снимет сегодня, вот всем говорю, тот, кто снимет сегодня в Одессе хорошую интернациональную историю любви, я готов в это вложиться как сценарист, как угодно и бесплатно. Тот, кто придумает такую хорошую любовную историю на одесском материале, тот внесет большой вклад в мифологию города. Потому что одесская женщина — это все-таки очень интересно.
Ребята, все слышали?
Все слышали. И все с ужасом сказали: не надо нам Быкова, у нас есть свои. Ради бога.
Послушать Дмитрия Львовича можно будет еще в рамках фестиваля «Зеленая волна». Кстати, мне почему-то показалось, что вас тянет вот в это заведение, которое вы
это
говорили,
рядом,
потому,
это
что
рядом,
вы, потому что вы Львович просто.
Львович, не, ну я и Львов люблю, в принципе, все-таки родина Лима, да, и так далее.
Так, и последний вопрос у Сергея.
Кстати, вот вы обмолвили, что мы там, а вот есть ли...
Все, спасибо, на вопрос.
Мысль написать что-то об Одессе.
У меня полно детских стихов, и я с удовольствием буду читать и сегодня, и четвертую. Я очень много написал про Одессу. Да и больше того, я как-то и про Катаева писал вашего довольно много. Нет, это моя тема, и куда денешься. Не говоря уже о том, что моя жена Ирина Лукьяну написала биографию Катаева, которая скоро после Шаргуновской, совершенно другая, как будто о двух разных людях, скоро выйдет в ЖЗЛ. Так что с Одессой я связан очень глубоко и, надеюсь, никогда отсюда окончательно не уеду.
Огромное спасибо. Не верим своему, на самом деле, своей удаче.
Я уже поверил немножко.
Да, все тоже. Приходим сегодня в 4 и в 7 4.
Все.
Дмитрий Львович Быков в студии Просто Радио.
Если вы опоздали посмотреть это интервью сначала, зайдите на страницу Просто Радио.
Вы ничего не потеряли.
Кстати, на одесских улицах, заслушавшись, засмотревшись, можно Кромка что-то потерять. Уже, да. Курортный город.
Спасибо.
Мишка Япончик может.